Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Бомба для Сталина к 60-летию первого испытания советской ядерной бомбы. Продолжение рассказа. Жизнь на полигоне. Ликвидатор Чернобыля об экологических и социальных проблемах Семипалатинска. Самый народный азербайджанский певец Муслиму Магомаеву исполнилось под 67 лет. И наука. Продолжение рассказа о трудах математика Вандер Вардена. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Августа 49 года Советский Союз испытал свою первую атомную бомбу. К этой дате наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов подготовил материал «Бомба для Сталина», первая часть которого прозвучала неделю назад. В интервью «Радио Свобода» авторы книги «Шпионы. Взлет и падение КГБ в Америке» Александр Васильев и Харви Клэр рассказывают о советском атомном шпионаже. Сегодня вторая часть рассказа.
Первые донесения об англо-американском атомном проекте поступили в Москву от сотрудника лондонской резидентуры НКВД Владимира Барковского. После того, как проект был переведен на территорию США, основная задача была возложена на нью-йоркскую резидентуру в составе троих человек – Леонид Квасников, Александр Феклисов, Анатолий Яцков. Что это были за люди, рассказывает Александр Васильев.
Феклисов из простой семьи, из семьи железнодорожника. Он закончил Московский институт связи в 1939 году. Его призывают в НКВД. В 1941 году отправляют в Нью-Йорк. Его отправляют в Нью-Йорк для того, чтобы он наладил в Америке, то есть построил радиостанцию для связи с Москвой. Феклисов тоже ничего не знал про ядерную физику. Он был как бы радиоинженером. Берем Яцкова, Анатолий Антонович. Он был строителем. Закончил Московский полиграфический институт в 1939 году. В этом же году его берут в НКВД. В 1941 году отправляют в Нью-Йорк. Про ядерную физику он тоже ничего не знал. Квасников. Московский институт химического машиностроения, он был инженером. До того, как поступить в МИХМАТ, он работал строителем, машинистом паровоза. В 1938 году его берут в разведку после, значит, института. В 1939 году он становится начальником научно-технической разведки НКВД. То есть через год после окончания института. В 1944 году он становится в Нью-Йорке начальником отдельной резидентуры по научно-технической разведке. И в эту резидентуру передали Феклисова и Яцкова. Причем, как пишет Квасников в одном из документов, репутация у обоих была не очень хорошая. Недисциплинированные, значит, мальчики на побегушках. Яцков пропускал встречи с агентами. И поэтому у Феклисова и Яцкова не было каких-то серьезных таких заданий. Но потом, когда появились агенты по атомной бомбе, их надо было кому-то передавать, да, на связь. Вот, все остальные были заняты. И получилось так, что этим стали заниматься Феклисов и Яцков.
Тем не менее, именно эти люди обеспечили ценнейшими разведданными советский атомный проект. В какой степени материалы разведки помогли создать советскую бомбу? На этот вопрос отвечает Харви Клэр.
Полагаю, в огромной степени. Первая советская бомба была фактически копией американской. Информация была получена главным образом от Фукса и Теда Холла. Вполне очевидно, что Советский Союз создал бы атомное оружие. Но на это потребовалось бы еще 2 года и огромные затраты. Шпионаж обеспечил преимущество не в физике. У Советского Союза были прекрасные, талантливые физики. Проблема была не в науке, а в инженерии, как сделать бомбу, чтобы ее можно было сбросить, и она бы взорвалась. Эта работа требует дорогостоящих инженерных решений, создания моделей, их испытаний. Посредством шпионажа были получены именно такие материалы. И это означало, что Советскому Союзу уже не надо было идти тем же путем проб и ошибок, которым прошли Соединенные Штаты, чтобы создать действующую бомбу.
Главными агентами НКВД в Лос-Аламосской лаборатории были физики Клаус Фукс и Тед Холл. Долгое время под подозрением оставался научный руководитель проекта «Манхэттен» Роберт Оппенгеймер. Теперь, после публикации книги «Шпионы», вопрос закрыт, считает Харви Клэр.
Сегодня нам известно, что Оппенгеймер во второй половине 30-х годов тайно состоял в американской коммунистической партии. Он всегда отрицал это, но я считаю, что на этот счет имеются исчерпывающие доказательства. Помимо того, что Оппенгеймер был членом партии, он еще и жертвовал немалые суммы на нужды партии. Где-то в то время, когда Соединенные Штаты вступили в войну в 1941 году, Оппенгеймер поддерживал близкие отношения с человеком из Калифорнии по имени Стив Нельсон. Нельсон был партийным вождем в Окленде. Стив Нельсон был другом жены Оппенгеймера. Жена Оппенгеймера первым браком была замужем за американским коммунистом, который погиб на гражданской войне в Испании. Его звали Дэйв Доллетт. Он и Нельсон были очень близкими друзьями. И теперь семьи Нельсона и Оппенгеймера тоже подружились. А Нельсон был связан с советской разведкой. Мы знаем, что перед тем, как поехать работать на проекте «Манхэттен», Оппенгеймер рассказывал Нельсону о том, что американцы пытаются создать атомную бомбу. Мы знаем это, потому что Нельсон сообщил об этом советской разведке. Нельсон энергично пытался вербовать шпионов среди студентов Оппенгеймера. Нельсон явно надеялся сделать ученого одним из своих источников. Но как только Оппенгеймер начал работать на проект «Манхэттен», он оказался под очень пристальным наблюдением службы безопасности. А кроме того, он начал дистанцироваться от своих коммунистических однопартийцев. В тетрадях Александра много документов, свидетельствующих о том, что советская разведка хотела завербовать, но никак не могла найти доступ к нему. Они пробовали разные подходы, действовали через разных его друзей, но ничего не получалось. Около 4 лет они хотели завербовать Оппенгеймера. Считали, что шанс есть, потому что он коммунист, но так и не смогли подступиться к нему. Так что доказательства абсолютно однозначны. Оппенгеймер никогда не был источником.
Есть свидетельство, что Фукс, когда курьер предложил ему деньги, с возмущением отказался. Атомный шпионаж был по преимуществу идейным. Основу советской шпионской сети в США составляла коммунистическая партия.
Если мы говорим о политической разведке, большинство источников были предоставлены Компартией США, у которой уже к тому моменту был свой нелегальный аппарат информаторов. И, собственно, ее лидер Эрл Браудер поставил этот нелегальный аппарат на службу советской разведки. И многие люди даже не знали о том, что их информация идет в Москву. Если мы говорим об атомном шпионаже, то же самое. Джулиус Розенберг с его группой достался от Якова Голоса, который был одним из руководителей американской компартии, очень важным лицом. Вот эта группа Розенберга, она была не просто его агентурная группа, это же была ячейка компартии США. Помимо того, что он получал у них секретную информацию, он собирал и взносы от них.
Получается, что прав был сенатор Джозеф Маккарти, развернувший в 50-е годы охоту за советскими шпионами в рядах явных и скрытых американских коммунистов.
Это, кстати, сложный вопрос. Сенатор Маккарти во многом был неправ. Во-первых, он пользовался методами, которые не соответствовали стандартам американской демократии. И за это подвергался критике со стороны других сенаторов и конгрессменов. А потом он наезжал на людей, которые никакого отношения к советской разведке не имели, потому что не все коммунисты были шпионами, и не все шпионы были коммунистами. Но в том, что в Соединенных Штатах была очень мощная агентурная сеть, которая давала информацию Советскому Союзу, советской разведке, в этом он был прав. Но дело в том, что к тому моменту, когда он начал говорить об этом, к началу 50-х годов, от этой сети ничего не осталось.
Разоблачение советской шпионской сети стало результатом стечения нескольких обстоятельств, но критически важную роль сыграла Элизабет Бентли. Она была курьером, но ее гражданский муж Яков Голос был ценнейшим агентом. Он держал в своих руках множество нитей, и Элизабет знала гораздо больше, чем ей полагалось. В ноябре 43-го года Голос умер, и Бентли впала в депрессию.
Ей уже было 40-40 с чем-то. Семьи нет, детей нет, любимого мужчины нет. И переписка же была очень интересная. Когда искали мужа, когда Ахмеров, нелегальный резидент, Игорский, легальный резидент в Вашингтоне, писали в Москву и говорили о том, что этой женщине нужен срочно мужчина, пришлите, оперработника из Москвы, он будет счастлив, она красивая, здоровая женщина, то не дай бог она что-нибудь сотворит. И она сотворила. Пока переписка эта шла, да, центр ответил, мы прорабатываем этот вопрос. Но пока прорабатывали этот вопрос, у нее, грубо говоря, поехала крыша, и осенью 45-го года она сдалась в ФБР.
Показания Элизабет Бентли повлекли за собой разгром советской агентурной сети в США. В 1949 году в Англии был арестован Клаус Фукс. Этот самый ценный источник советской разведки в Лос-Аламосе, по свидетельству знавших его людей, получал эстетическое удовольствие от декламации обличительных речей Вышинского на московских процессах. Он признался в шпионаже, дал подробные показания и в марте 50-го года был приговорен британским судом к 14 годам тюрьмы. В британской тюрьме Фукс отбыл 9 лет, после чего поселился в Восточной Германии, где стал членом ЦК правящей партии и скончался в 88-м году. Советское правительство простило ему показания против других агентов. Джулиус и Этель Розенберги в мае 51-го года были приговорены к смертной казни. 19 июня 53-го, после того, как были исчерпаны все возможности его обжалования, приговор был приведен в исполнение. На том же процессе еще один агент, Мартин Собел, был осужден на 30 лет лишения свободы. Он провел за решеткой 18. В прошлом году в интервью «Нью-Йорк Таймс» он впервые признался, что был советским шпионом. Шурин Розенберга Дэвид Гринглас, работавший механиком в Лос-Аламосе и согласившийся сотрудничать со следствием, получил 15 лет. Тед Холл к ответственности не привлекался.
Историю похищения секретов американской ядерной бомбы рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. Первое испытание ядерной бомбы прошло на полигоне под Семипалатинском, специально созданном для этих целей. О его истории рассказывает Малика Рахманова.
Сооружение, поле и установка всего необходимого оборудования были завершены в июне 1949 года. В августе все объекты приняла госкомиссия. Специально для этого на полигон прилетел Лаврентий Берия. При нем же были проведены 3 генеральных репетиции. Тогда население Казахстана даже не имело представления о том, что происходит на полигоне и какое пагубное воздействие ядерные испытания наносят здоровью людей близлежащих населенных пунктов. Немаловажную роль в закрытии ядерного полигона сыграла зародившееся в конце 80-х годов в Казахстане общественное антиядерное движение «Невада-Семипалатинск», подобное американскому движению жертв ядерных испытаний в штате Невада, недалеко от Лас-Вегаса. Кстати говоря, этот американский город стал привлекательным в те годы не только своими азартными заведениями. С крыш гостиниц можно было увидеть и сфотографировать частые ядерные грибы. Полигон в Казахстане был закрыт указом президента Нурсултана Назарбаева 29 августа 1991 года. А в конце 1993 по указанию министра обороны России, второй государственный центральный испытательный полигон был расформирован. И если в Соединенных Штатах за первые 10 лет после прекращения испытаний с 1984 по 1994 годы у бывшего полигона прошли 536 демонстраций, почти 40 тысяч человек требовали от правительства расчистить территорию от ядерных отходов и предоставить компенсацию жертвам, то на полигоне в Семипалатинске продолжают жить люди.
О жизни этих людей и об экологических последствиях ядерных испытаний в этой области мы с Маликой Рахмановой беседовали с ликвидатором Чернобыльской аварии, ныне директором эко-музея в Караганде Дмитрием Калмыковым. Кстати, он говорит, что между Чернобылем и Семипалатинском разницы нет. И там это радиоактивность, вышедшая из-под контроля человека. Мы спросили у Дмитрия, что бы он выделил сейчас как самую серьезную проблему.
Серьезная проблема – это то, что Семипалатинский полигон – единственный в мире полигон, а казахстанский народ – единственный в мире народ, который живет на полигоне. По нашим оценкам, это несколько тысяч человек.
А что такое жить на полигоне?
Обычный поселок, называемый здесь Зимовка, это 1, 2, 3 дома, соответственно, 3, 4, может быть, 5 семей, которые занимаются выращиванием скота, все выращивают сами. Скот пасется на загрязненных территориях, а точнее говоря, на территориях с неизвестной загрязненностью. И государство не осуществляет эффективный контроль вот, загрязнения продуктов, травы, воздуха, почв. За годы независимости Казахстана, по нашим оценкам, на полигоне десятки миллионов долларов истрачены на разные исследовательские программы. То есть информация есть о том, грязно, чисто. Но она есть и у ученых в шкафу, или у министров в архиве. На уровне местного мэра поселкового, они здесь называются Аким, нет никакой информации. Это жизнь вслепую. Эти мэры даже не знают, где находится полигон. Мы проводили опросы среди полицейских, врачей, работников от мэрий, акиматов. Они даже не знают, живут они на полигоне или рядом, с какой стороны находятся, какие меры безопасности должны быть предприняты. Практически никакой информационной защиты со стороны государства не проводится. Никаких специальных мероприятий для полигона не проводится вот по их жизнеобеспечению. Медицинское обслуживание было усилено вот за годы независимости, благодаря международной помощи. Это, пожалуй, единственный аспект, который чуть сильнее, чем в других регионах. Ну, тоже это сплошная система уравниловки. Вот вы спросили, что плохого на полигоне, какие проблемы самые большие. Вот наряду с населением, которое там живет, вторая проблема – это уравниловка при выплате компенсаций. Принята система следующая. Если человек жил на полигоне в годы проведения испытаний или рядом с полигоном, он получает определенные средства. Если он вдруг заболевает, теряет здоровье, получает какую-либо инвалидность, он, так же, как и все инвалиды, получает пенсии по инвалидности, весьма небольшие. Мы считаем, что справедливой была бы принята система такая, как в Соединенных Штатах. Там тоже есть статус пострадавших от ядерных испытаний, но там денежные компенсации выплачивают только тем, кто заболел смертельной формой заболевания, напрямую связанной с радиоактивностью. То есть если человек жил на какой-то территории в период испытаний, но не заболел, ему ничего не платят.
А чем такая система лучше?
Таким образом воспитали несколько поколений людей, которые чувствуют себя жертвами. Вы знаете, есть такое понятие в психологии – виктимность, зависимость. То есть людям стало выгодно, что они все жертвы, они получают какие-то небольшие копейки своим пенсиям и зарплатам, и всю жизнь чувствуют, что они жертвы, они пострадавшие, они убогие.
А скажите, пожалуйста, заболевание раком, уровень заболеваний, насколько высок?
Мы участвовали в нескольких исследованиях совместно с российскими, казахстанскими и западными специалистами, в том числе и в области онкологии. Картина такая запутанная, такая темная. Многими видами онкологических заболеваний на полигоне болеют чаще, там, в полтора раза в этом регионе, чем в других регионах. Но есть такие виды заболеваний, которыми в Амстердаме и в Запорожье болеют в два раза больше, чем в Семипалатинске. К сожалению, упущено время. Вот сейчас все эти исследования, они не в состоянии доказать связь между теперешним уровнем загрязнения и теперешним состоянием здоровья. Надо было раньше этим заниматься. Сейчас время упущено.
Дмитрий, в принципе, ведь полигон был закрыт в 91-м году. Выросло новое поколение. Все-таки да. Это уже 18-летние молодые люди. Поколенческие проблемы на полигоне есть?
Они, в общем-то, к сожалению, общие для всего общества, которое испытывает перелом и перемены. Но на полигоне это усиливается, усугубляется вот тем комплексом жертв, о котором я говорил, вот виктимность поведения и образа мышления этих людей приводит к тому, что уровень самоубийств больше. То есть если обычный подросток, допустим, там 15-16 лет, он не знает, чего он стоит в этой жизни, сомневается, но подросток на полигоне плюс ко всему детство слышит о том, что они жертвы, попадаются на глаза статьи о мутантах с полигона, о всяких рождающихся уродах. И прессе очень много, ну, то, что в простонародье называется чернуха, когда просто людей пугают. И вот это все накладывается вот на молодое поколение. Вот здесь вот однозначно все исследователи сходятся к тому, что психологический стресс и напряженность на полигоне, особенно у молодых, гораздо выше, чем в других регионах. Поэтому мы считаем, что вместо того, чтобы тратить, продолжать огромные деньги на исследования, надо переселить население, всех желающих, куда они захотят. Не надо исследовать проблему, не надо решить один раз и все, поставить заборы. Да, ну вот, чтобы все, что я скажу, не было только негативом, могу сказать, что кое-что и мы при поддержке парламента добились. 2005 года полигон наконец-то обозначен на местности. То есть забито несколько сотен бетонных столбов, на которых висят таблички «Опасна радиация». Начиная с прошлого года, вот самое крупное достижение – одна из самых опасных и радиоактивных испытательных площадок, в которой взрывы проводили в туннелях, более 200 взрывов, эта площадка называется «Дегилен», она взята под армейскую охрану. Вот так должно быть на всем полигоне, как на всех других полигонах в мире. Забор, охрана, никакого населения, никаких, соответственно, проблем.
Дмитрий, а чтобы вот, ну, просто представить, как это все выглядит на самом деле?
Мои первые впечатления, когда я первый раз попал на полигон, а где полигон? Я все время оглядывался, то есть, да, ждешь какого-то нагромождения, какой-то фантасмагории, ужасов. Он очень большой. Это примерно квадрат 200 на 100 километров. Испытательные площадки – это как несколько поселков на всей этой территории. Если у вас не будет провожатого, вы вообще ничего не найдете, ничего не увидите, даже если будете кружить там месяц по этой территории. А вот на этих отдельных площадках, так называемые испытательные площадки, там иногда бывают довольно экзотические картины. На одной из них, она называлась «Опытное поле», проводились поверхностные взрывы в атмосфере и на Земле. На них сохранились остатки сооружений, в которые военные ученые прятали свои приборы, кинокамеры. Местами этот бетон расплавился, кипел, местами стеклянная земля, там расплавленная сталь, очень высокий уровень радиоактивности. А в других местах, там, где были подземные взрывы, там разрушены целые горы, километры высотой, они превратились в щебень. Ну, крупный, конечно, щебень. Это тоже вот здорово действует, когда первый раз видишь целый горный массив, который превращен в свой материал. А, в общем-то, вся территория полигона – это красивая природа.
А уровень радиации в настоящее время какой там?
Под уровнем радиации обычно принимают уровень гамма-излучения. Прошло такое большое время после последних наземных ядерных взрывов, что на большей части территории этот уровень гамма-излучения упал до нормального. Без специальных исследований вы ничего не найдете. Будете ехать, прибор будет показывать 13, 15, 17 микрорентген. Если вы будете пересекать след ядерного взрыва, он покажет 18 или 19. Вы этого даже не заметите. Но на этом следе, кроме гамма-излучения, присутствуют и другие продукты ядерного взрыва. Например, не распавшийся при взрывах плутоний. А у него очень слабое излучение, но когда он попадает внутрь, он своими альфа- и бета-частицами наносит значительные повреждения в легких и в костных тканях. Поэтому вот уровень радиоактивности тоже сложное понятие. Часто радиометр молчит, но по результатам лабораторных анализов я знаю, что вот эта территория непригодна для проживания еще 1000-2000 лет.
Мы беседовали с директором экомузея в Караганде Дмитрием Калмыковым. На созданном музеем сайте о Семипалатинске есть фотография низкого заграждения из колючей проволоки. Его сделали еще в сталинские времена, чтобы скот на полигон не ходил. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир», у микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Первые две атомные бомбы были сброшены в районе Каспийского моря, но они не взорвались. Последние, более успешные испытания атомных бомб происходили в присутствии Сталина.
Сталин не собирался объявлять об атомном взрыве столь рано.
Документы прошлого на волнах свободы. В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Кабардино-Балкарии усиление Карагач произошло вооруженное столкновение между группой боевиков и сотрудниками правоохранительных органов. По данным различных источников, в силовых структурах убиты от 1 до 3 боевиков. Общественные организации Чечни призвали президента России создать комиссию по поиску людей, пропавших в республике за время контртеррористической операции. В храме Христа Спасителя в Москве проходит прощание с известным поэтом Сергеем Михалковым. Ростовский окружной военный суд приговорил к 6 годам заключения подполковника российской армии Михаила Хачидзе, обвиняемого в шпионаже в пользу Грузии. Альянс за европейскую интеграцию, у которого большинство в новом парламенте Молдавии, определил кандидатуры на руководящие должности в государстве. Кандидатом на пост президента будет лидер демократической партии Мариан Лупу, а на пост премьера – глава либерально-демократической партии Влад Филат. Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ сообщило о компромиссных шагах Ирана в области контроля за его ядерными разработками. Вирус H1N1 стал самым распространенным вирусом гриппа в мире, сообщила Всемирная организация здравоохранения. В Таджикистане 4 человека приговорены к длительному заключению за принадлежность к террористической группировке «Аль-Каида». Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, находящийся с визитом в Анкаре, призвал турецкое руководство не препятствовать сближению Североатлантического альянса с Евросоюзом. Власти Турции блокируют развитие отношений между НАТО и ЕС из-за конфликта с Грецией вокруг северной части Кипра.
Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Самый народный азербайджанский певец Муслиму Магомаеву исполнилось бы 67 лет. И наука. Продолжение рассказа о трудах математика Ван дер Вартена. В Азербайджане на днях отметили 67-ю годовщину со дня рождения знаменитого советского и азербайджанского певца и композитора Муслима Магомаева. Магомаев исполнял песни разных композиторов и на разных языках мира, но красной нитью через его творчество прошел мотив любви к своей малой родине. Соотечественники Магомаева считают, что во многом благодаря его произведениям во многих странах мира возник интерес к азербайджанскому искусству. Рассказывает Олег Кусов.
Муслим Магомаев рассказывал, что свой день рождения он отмечал дважды в году. Первый раз 17 августа на родине, в Баку. Второй раз в Москве, ровно через месяц, когда его многочисленные друзья и коллеги возвращались с гастролей и отпусков. Вот и на этот раз, 17 августа, в Баку собрались близкие друзья и коллеги Магомаева на 67-ю годовщину со дня его рождения. Народный артист Советского Союза, столиц Большого театра Зураб Саткилава, вспомнил, что еще в прошлом году подбадривал Муслима Магомаева во время обострившейся у него болезни.
Не могу привыкнуть, что его нету. Он хотел, чтобы я приехал к нему в Баку, чтобы там устроили его день рождения. У меня огромное уважение к этому человеку, потому что это был замечательный певец с красивейшим голосом. Я думаю, что на нашей эстраде таких красивых голосов, вот, настоящих, с темпераментом, с такой экспрессией, с такой музыкальностью, такой красивый внешне, с хорошим вкусом, мало кто был. Я думаю, это один из лучших эстрадных певцов, которые в Советском Союзе пели, выступали на сценах. Очень здорово он пел. Часто передают по радио, я иногда в пробке стою, включаю ну, музыку, там, всякий пару раз нарвался на песню, он пел песню Пахмутовой. Вот эти у меня слезы наворачивались на глаза. И так как он пел, это никто не поет. И как-то Алла Пугачева очень хорошо сказала недавно, это, говорит, Башкова решила спеть, и я ему сказал, мой мальчик, не надо тебе это петь, не позорься, после Магомаева.
Благодаря творчеству Муслима Магомаева во многих странах мира люди узнали про Азербайджан, отмечает писатель, доктор филологических наук Чингиз Гусейнов.
Действительно, через Муслима Магомаева мир, ну, я бы сказал, окончательно узнал про Азербайджан, потому что первым, через кого узнали Азербайджан, знали Баку, бакинцев, нефть, но первым, через кого по-настоящему узнали про Азербайджан, был Рашид Бейбутов с Аршим Малаланом. Фильм триумфально прошествовал по миру. Ну и потом целая эпоха была Муслима Магомаева. При 60-е, 70-е годы, 80-е. Азербайджан, Европа и Азия. Через Рашида Бейбутова мы прославились как великолепная азиатская страна. А через Муслима вот тут, так сказать, сложился образ уже европейского Азербайджана.
В то же время Муслим Магомаев всегда оставался ярко выраженным бакинцем, продолжает Чингиз Гусейнов.
Надо отдать ему должное, в отличие от некоторых бакинцев-азербайджанцев, которые, ну, несколько пренебрежительно относились к своему языку. Он пытался петь, причем это тоже стоило ему усилий, на азербайджанском языке. И он великолепно пел на азербайджанском языке, потому что тут есть у каждого языка есть свои ловушки. Сразу угадывается, допустим, это родной язык, он поет на родном языке или наученном, но он освоил пение на азербайджанском на таком уровне, что ощущал, что это естественно, а не наученно. Hey, hey.
композитор, заслуженный деятель искусств Азербайджана Ася Султанова, как и Зураб Саткилава, не может смириться с мыслью, что Муслим Агамаев ушел из жизни. Она говорит о нем в настоящем времени.
Я уже много лет живу в Москве, и все-таки, когда меня спрашивают, ты кто, я говорю, Ботинка. Я говорю, что я из Баку. Вот он ботинец, он азербайджанец, потому что он эту всю культуру, даже когда он разговаривает, у него есть налет такой, ботинский, азербайджанский, он великолепно поет на азербайджанском языке. Одно из сочинений Гаджибекова, вот «Сансис без себя», замечательно поет, до слез можно слушать. И из оперы «Кероглу» он поет на азербайджанском языке, свободно владеет. Я не знаю итальянский язык, но вот когда слушаешь его, я думаю, что итальянцы могут сказать, что он говорит без акцента. Он записал около 600 произведений на французском языке, но это вообще блеск. Где нужно, он убирает голос, где нужно, он его дает.
В одном из своих интервью Муслим Агамаев рассказал, что еще в советские годы отказывался петь песни о Ленине и партии. Столь категоричная позиция певца в то время могла выйти ему боком, отмечает писатель, доктор филологических наук Чингиз Гусейнов.
Хотя он творил брежневскую эпоху, где это, казалось бы, было обязательно петь, даже в большей степени, может быть, и если сталинскую эпоху условословия по адресу партии были под страхом в какой-то мере, хотя и были искренни, то при Брежневе это входило как бы в ритуал, в обязательную норму. А он как-то вот счастливо избежал этого, и даже на правительственных концертах он спел патриотические песни. Но этот патриотизм вне времени и вне партии. Он был настолько свободен в выборе репертуара. Я думаю, что эту свободу он сам себе установил, эту степень свободы. Он сам себе установил, и никто его не отменял, потому что рабство имеет характер добровольный. То есть он был свободен по своей натуре, по своему даже мужскому характеру, и он никогда не унижался до рабской доли. Иногда, знаете, чего изволите, хотите, вот я вам спою и так далее. Ему достаточно было европейского репертуара, ему достаточно было азербайджанского репертуара. Так что и в этом смысле можно о нем сказать, что это был один из свободнейших художников того времени. В условиях, когда быть свободным требовало какого-то мужества.
Несмотря на то, что Магомаев часто исполнял оперные арии, в молодости прошел стажировку в Миланском театре «Ла Скала», в большей мере он все же оставался эстрадным певцом. Так считает народный артист Советского Союза, столиц Большого театра Зураб Саткилава.
Все-таки он эстрадный певец. У него очень хорошие есть записи оперных арий. Я его, кстати, первый раз слушал, когда он приехал в Тбилиси, он пел «Сибирского цирюльника» в опере «Фигаро». Но у него и у самого душа лежала больше к эстраде. При той красоте голоса и при том тембре, который он обладал, замечательным тембром, красивейшим тембром, звонким, ярким. Я думаю, что только сила звука не позволила ему петь в театре и в опере. Он был великим эстрадным певцом.
После выступления еще молодого Магомаева на кремлевском концерте в дни декады азербайджанского искусства в Москве в 1962 году композитор Ася Султанова поняла, что на отечественной сцене появился уникальный певец. Ася Султанова познакомила 20-летнего Магомаева с известными советскими композиторами.
Бабаджанян меня познакомила, и с другими композиторами я знакомила, потому что, конечно, я поняла, что это уникальный певец с уникальным голосом. и с большими возможностями. Популярность его, знаете, как вспышка буквально, вот маленькая вспышка, которая стала буквально пламенем, которое охватило и заинтересовало всех людей. Как это произошло, непонятно. Когда был назначен концерт в зале Чайковского, буквально было ни одного билета не было. Я была на этом концерте, где он пел. Огромный репертуар был, начиная от песен, кончая и ариями, и русскую музыку, и романсы. Один день, и вся Москва, и вся страна была у ног буквально. Потому что этот певец был, конечно, уникальный. Ему было все подвластно. А самое главное, исполнение всегда сопровождалось прекрасным вкусом. Что бы он ни пел. На сцене был абсолютно естественный. Ключи у него от каждого произведения были как будто в руках. Он и песня, он и ария, он и романс. Поэтому волнение было не связано с тем, что он там смотрел, кто как будет реагировать, а он был во власти того, что он исполнял. И он настолько предан был музыке, что он рядом с собой мог иметь человека только высоко талантливого, которым он восхищался. Это была Тамара Синявская. Другой жены у него не могло быть. Рядом не могло быть другое.
Первый сольный концерт Муслима Магомаева прошел в зале имени Чайковского 10 ноября 1963 года. 28 октября 2008 года, то есть спустя 45 лет, поклонники артиста пришли с ним проститься в этот же зал. Между этими датами и уместилась насыщенная творческая жизнь великого музыканта, по признанию многих его коллег, самого популярного в стране эстрадного исполнителя.
Ты моя мелодия, я твой преданный артист.
В творчестве Муслима Магомаева Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжаем рассказ об одном из ярчайших математиков середины 20 века Бартеле Лендерте ван дер Вардене. Несмотря на благоприятные условия, которые обещали ему в Принстоне, где уже создавался тогда знаменитый институт высших исследований, голландец ван дер Варден предпочел заниматься алгеброй фашистской Германии. Можно ли считать его выбор чистым историческим экспериментом, и насколько такая позиция типична для ученого, увлеченного наукой? Об этом размышляют автор первой монографии о математике, профессор университета Колорадо Александр Суйфер и старший научный сотрудник Института прикладной математики имени Келдыша Леонид Левкович Маслюк. С ними беседует Ольга Орлова.
Мы остановились на том, что ван дер Варден с приходом фашистов к власти отказывается покинуть Германию, несмотря на то, что в это время в Принстоне в США создается уникальный институт, куда уже переехал работать Альберт Эйнштейн.
Он ведь подает документы новоиспеченному фашистскому правительству, чтобы поехать в Принстон, и они его отпускают. Это 1933 год. И вдруг в конце июля, когда на пароход садиться надо, он отказывается. И вот тут для меня был очень важный вопрос понять, почему. Принстону нужны хорошие люди. Они только что начали создавать Институт for Advanced Study, так что им нужны люди. Он пишет Освальду Веблену в Институт for Advanced Study, что, к сожалению, к большому сожалению, он не приедет, он очень бы хотел. Но, честно, он пишет только Куранту. А Куранту он пишет, что он предпочел бы поехать в Рим. И там есть фраза, которую трудно однозначно понять. Он говорит, а может быть умнее эту зиму провести в Германии? Что это значит? Вот умнее провести эту зиму с 33-го на 34-й год в Германии. Это, мне кажется, означает, что полезно было бы не навлекать на себя подозрения нового фашистского режима.
Пожалуйста, Леонид Левкович Маслюк.
Как вы думаете, вот с семейными традициями, вот ван дер Варден, такое либеральное, вот голландское семейское, прекрасная история, как могло быть совместимо, ну, просто в чисто эстетическом плане, вот то, что он, выходя на кафедру, говорил «Хайль Гитлер». Неужели для него этот жест такой символический стоил того, чтобы вот работать в относительно приемлемых условиях к тому времени уже и видеть вокруг себя вот все то, что творилось?
Вначале я думал, что он просто этого не видит, но потом я нашел письма, когда он, например, там в 34-м году отдыхает в Голландии и пишет Куранту о том, какие бесчинства творятся в Германии, как выкидывают евреев, как обвиняют друг друга там в еврейской жене и так далее. То есть он все это видел. В 42-м году он пишет о том, что, возможно, Блюменталь, в прошлом главный редактор Математische Annalen и первый докторский студент Хилберта, возможно, он уже в этих немецких лагерях. То есть он все это видит.
Ну как тут не вспомнить о стилистических расхождениях, в данном случае не с советской властью, а с фашистским режимом?
Тут скорее наоборот сходство, схождения какие-то.
Конечно, есть сходство.
Скажите, пожалуйста, в связи с этим, Александр, не кажется ли вам, что такое поведение ван дер Вардена можно считать мотивацией немного типичной для настоящего нормального ученого, которому прежде всего хочется, чтобы его оставили в покое, чтобы ему было удобно работать, и гражданская позиция, гражданский протест для человека, увлеченного большой наукой, вещь вообще вторичная.
Ну вот давайте я приведу вам пример ровно этой дискуссии. Альберт Эйнштейн, он был не только великим физиком, он был великим гражданином мира. И он с самого начала, когда Гитлер пришел к власти, и он решил не возвращаться, он пишет друзьям, и я читал его письма, что те ученые, которых выкинули, направляйте их ко мне. Я постараюсь им помочь. И он публично выступал с речами и статьями. А другой великий физик, Макс Планк, писал Эйнштейну, чтобы он перестал публично выступать. Что он этим только делает хуже своим сонациональным евреям. Что он ухудшает их позицию в Германии. И что нужно молчать в тряпочку. Вот вам Макс Планк и Альберт Эйнштейн.
Хотя это, конечно, два ученых, которые остались в истории науки пожизненно. И это, получается, две разные позиции. Один считал, что публичный протест ухудшает положение коллег. Другой считал, что ни в коем случае нельзя молчать.
Если вас интересует мое мнение, то мне кажется, что математики, они люди. Человеки, они не имеют права молчать и прятаться в своей научной башне. Мы просто не имеем этого права, мы люди. И значит, должны участвовать в социальном, в политическом процессе.
Александр, вы знаете, что мне привлекло так большое мое внимание, вот когда я прочитал эту книгу, что вы описываете удивительный исторический, что ли, эксперимент, когда человек, ван дер Варден, поставлен в ситуацию абсолютно свободного выбора. У него не было никаких причин, да, в том числе и патриотизм в данном случае никакой роли не играл. Он имел полную возможность выбирать свою судьбу в течение длительного времени. И тем не менее, исходя из каких-то, ну, на мой взгляд, либо это были какие-то глубокие симпатии к нацизму, симпатии там к своей жене и через нее Германии. Все-таки какие-то достаточно такие легкие вещи, умозрительные. Исходя вот из всего этого, он сделал такой вот выбор, который внешне выглядит довольно шокирующим, ошеломляющим.
Тут Леонид как раз показал очень важный ракурс. Судьба ученого как чистый эксперимент, потому что ван дер Варден не был евреем, он не был биографически привязан к Германии своей судьбой, и у него была возможность уехать в хорошие условия. Речь не шла о том, что он будет грузчиком в Принстоне.
Конечно.
Речь шла о том, что он там будет заниматься любимым делом.
И он даже не был убежденным нацистом, вот что удивительно.
Да.
И вот что же, так сказать, его подвигло? Просто вот не хотел там с женой конфликтовать. И ради этого был готов с кафедры кричать «Хайль Гитлер». Ну, трудно себе это представить.
Он все-таки очень хотел быть частью немецкой культуры.
Ну, и в то время...
Он хотел быть немецким математиком. И, видимо, он себя как-то сумел убедить, что фашизм – это дело временное. Это пройдет, как серое облако над головой. Математики не всегда, не слишком часто интересуются своей собственной историей. И я слышал от хорошего математика в Принстоне, ну зачем ты занимаешься ван дер Варденом? Ведь он никого не убил. А мне казалось, как раз это и интересно. О героях пишут много, о преступниках пишут много. А вот обычный человек и хороший человек до войны, да? Из прекрасной семьи, в которой после войны его брат станет сенатором, скажите, а другой брак очень горячо любимым судьей в Амстердаме. И он вот, вы знаете, должен упомянуть, что и отец, и дядя Ван дер Вардена ему писали рано, еще в 1933 году, это не место тебе, Германия с Гитлером, уезжай, уезжай домой.
Скажите, а вот нет ли у вас все-таки ощущения, вот что уезжая в Швейцарию в конце своей карьеры, он все-таки продолжал с определенным упорством добиваться того, чтобы стать все-таки немецким математиком. Кажется, у вас там так это и сформулировано. Вот в этом все, видимо, и было дело.
Речь идет уже после Второй мировой войны, когда Ван дер Варден хотел получить позицию в Швейцарии.
Да, он опять-таки имел там разные варианты, в том числе и в Голландии, но в конце концов все-таки...
Вы знаете, кончается война, он приезжает в Амстердам и живет в роскошном дворце, который... отец построил под названием Брейдаблик. И еще до того, что он приехал в Амстердам, в лагере для перемещенных лиц, 1 июля 45-го он посылает письма. Посылает письмо Веблену, посылает письмо Соломону Левшицу в Принстон, где он говорит: «Сейчас математическое сердце бьется в Америке, и я желаю жить в Америке и работать с вами». При этом он разговаривает и со швейцарцами, и, видимо, он решил, что Америка и Швейцария — это есть лучшие места для того, чтобы заниматься математикой. В Америку он попадает в 47-м году, но он уже в 46-м интервьюируется в Швейцарии. Вы знаете, да, мне кажется, что все-таки, хотя ему очень импонировала Америка, ему нужна была Германия без Германии. Ему нужна была процветающая страна немецкого языка и культуры, которая не Германия. Швейцария оказалась идеальным местом. Сказать, что Швейцария меня совершенно поразила. То, что мы росли, думая, такая хорошая, нейтральная страна, лет 10 назад мы начали узнавать о том, как они отмывали деньги фашистов, о том, как они не хотели возвращать картины и другие сокровища родственникам убитых евреев. А я увидел в своем исследовании, что хотя в 45-м году швейцарцы боялись приглашать кого-либо, связанного с фашизмом, в Швейцарию, в 46-м это уже была ловля крупных ученых. Как раз те, у которых было какое-то пятно и проблемы с въездом в Америку, их швейцарцы и нанимали.
Но вы в монографии последовательно показываете, что как до войны, так и во время войны и после, Ван дер Вардену приходилось периодически делать выбор. Перед ним стояла этическая проблема, и каждый раз его решение оставляет какое-то двойственное ощущение. Вот вроде бы нацистом он не был, евреев защищал, но Германию не покинул. Вроде бы хотел остаться после войны в Голландии, и в последний момент уехал в Швейцарию и подвел своих коллег, которые добивались для него голландской профессии. И похожая ситуация ведь была и с его математическими трудами. Вот в связи с этим Леонид Левкович хотел спросить.
У вас упоминается такой эпизод, может быть, я не вполне точно его понял, в книге. Там речь идет о том, что вот эта знаменитая книга Ван дер Вардена «Современная алгебра» фактически представляла собой конспект лекций Артина, который потом, ну, вроде бы это должна была быть их совместная публикация, но потом так получилось, что Ван дер Варден сам опубликовал, Артин был этим недоволен. Если так, то не, так сказать, не возникает ли подозрения, что он, в общем, не столь уж был и, скажем так, щепетилен даже и вот в таких вопросах, которые бросают тень на, можно сказать, главное творение его жизни?
Да, вы знаете, во-первых, я был поражен, что не было никаких научно-исторических работ о создании этой книги. Ведь книга 30-31 года до сих пор, в 2009-м, перепечатывает.
Да.
Это удивительное событие для книги. То, что она, в общем, в определенных аспектах не устарела. Да, я считаю, что это была некрасивая история. У Ван дер Вардена был взгляд на соавторство, который я не разделяю. Он считал, что соавторы должны в равной степени писать совместную книгу. А мне кажется, совершенно не имеет значения, кто пишет.
Да,
ведь надо иметь что писать. А в смысле идеи Артин внес подавляющее большинство. Вообще должна была быть книга одного Артина. А потом решили сделать ее совместной, поскольку Ван дер Варден добросовестно конспектировал. А потом у меня такое подозрение, что Ван дер Варден сказал Артину то, что он неоднократно писал своему ментору Куранту. Он, наверное, в лицо Артину сказал: «Профессор, у вас прекрасные идеи, но вы не пишете свою долю книги». Но тут, наверное, Артин взорвался. Тогда, конечно, не было ясно, что это будет такой революционной книгой. Ну да, тут, конечно, сказывается некоторое собственничество Ван дер Вардена, которое, если вы увидите дальше в книге, он пытался предотвратить Ричарда Брауэра от того, чтобы тот напечатал трехтомную современную алгебру.
С автором первой монографии о Ван дер Вардене, профессором Университета Колорадо Александром Сойфером и старшим научным сотрудником Института прикладной математики имени Келдыша Леонидом Левковичем Муслюком беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Считать ли националистическим лозунг «России для русских»? Об этом говорим с председателем Московского антифашистского центра Евгением Прошечкиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
У памятника Карлу Марксу собралось 12 человек.
Судебные приставы не пытались проникнуть на территорию воинской.
Если к сентябрю Иран не даст положительного ответа, мы будем рассматривать возможность...
Подготовлен соответствующий протокол по незаконному проникновению на...
Интересовала комиссия, в каком состоянии находятся лопатки непосредственно турбины.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».